Красная шапочка. Сказка Шарля Перро.
Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было.
Мама любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке.
Соседи так про нее и говорили: вот красная шапочка идет.
Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она. Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню.
Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку, да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку: куда ты идешь, красная шапочка?
А красная шапочка еще не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит: я иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла.
А далеко ли живет твоя бабушка? Спросил волк.
Довольно далеко, отвечает красная шапочка. Вон в той деревне за мельницей, в первом домике с краю.
Ладно, говорит волк, я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет, сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке.
А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь. По пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты.
Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Тук-тук-тук.
Кто там? Спрашивает бабушка.
Это я, внучка ваша, красная шапочка,
отвечает волк тоненьким голоском.
Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла.
А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется».
Волк дернул за веревочку, дверь открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку.
Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук.
Кто там? Спрашивает волк, а голос у него грубый, хриплый.
Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и оттого у нее такой голос. «Это я, внучка ваша», говорит красная шапочка. «Я принесла вам пирожок и горшочек масла».
Волк откашлялся и сказал потоньше: «Дерни за веревочку, дитя мое, двери откроются».
Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась.
Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит: «Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной, ты, верно, очень устала».
Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?»
«Это чтоб покрепче обнять тебя, дитя мое».
«Бабушка, а почему у вас такие большие уши?»
«Чтобы лучше слышать, дитя мое».
«Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?»
чтобы лучше видеть, дитя мое.
Бабушка, а почему у вас такие большие зубы?
А это, чтобы скорее съесть тебя, дитя мое! Не успела Красная Шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмачками и Красной Шапочкой.
Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка.
А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка.
Обе целые и невредимые. Золушка или Хрустальная туфелька. Сказка Шарля Перро.
Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз, да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал.
У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером.
А у мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая, вся в покойную мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая.
И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то и показала она свой нрав. Все ей было не по вкусу, но больше всего не взлюбила она свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с ней казались еще хуже.
Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу в доме. Она чистила котлы, кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень, своих сестриц.
Спала она на чердаке под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестриц были комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями, разубранными по последней моде, и с большими зеркалами, в которых можно было увидеть себя с ног до головы.
Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Мачеха так прибрала его к рукам, что он теперь на все смотрел ее глазами и, наверное, только побронил бы дочку за неблагодарность и непослушание. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в доме, прозвали ее Золушкой.
А все-таки Золушка в своем стареньком платьице, перепачканном золою, была во сто раз милее, чем ее сестрицы, разодетые в бархат и шелк.
И вот как-то раз сын короля той страны устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с женами и дочерьми.
Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу.
У бедной Золушки работы и забот стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платья, крахмалить их юбки, воротнички и оборки.
В доме только и разговору было, что о нарядах. «Я — говорила старшая, — надену красное бархатное платье и драгоценный убор, который мне привезли из-за моря. А я, — говорила младшая, — надену самое скромное платье. Зато у меня будет накидка, расшитая золотыми цветами, и бриллиантовый пояс, какого нет ни у одной знатной дамы.
Послали за искуснейшей модисткой, чтобы она соорудила им чепчики с двойной оборкой, а мушки купили у самой лучшей мастерицы в городе.
Сестры то и дело подзывали Золушку и спрашивали у нее, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка лучше понимает, что красиво и что некрасиво. Никто не умел так искусно, как она, приколоть кружево или завить локоны. «А что, Золушка, хотелось бы тебе поехать на королевский бал?» — спрашивали сестры, пока она причесывала их перед зеркалом. «Ах, что вы, сестрица, вы смеетесь надо мной. Разве меня пустят во дворец в этом платье и в этих башмаках?» «Что правда, то правда. Вот была бы умора, если бы такая заморашка явилась на бал».
Другая на месте Золушки причесала бы сестриц как можно хуже. Но Золушка была добра. Она причесала их как можно лучше. За 2 дня до бала сестрицы от волнения перестали обедать и ужинать. Они ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше 2 дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии и сделаться потоньше и постройнее. И вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Золушка долго смотрела им вслед, а когда их карета исчезла за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала.
Ее крестная, которая как раз в это время зашла навестить бедную девушку, застала ее в слезах. «Что с тобой, дитя мое?» — спросила она. Но Золушка так горько плакала, что даже не могла ответить. «Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли?» — спросила крестная. Она была фея-волшебница и слышала не только то, что говорят, но и то, что думают. «Правда», — сказала Золушка, всхлипывая.
Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву и принесла крестной. Ей очень хотелось спросить, каким образом простая тыква поможет ей попасть на королевский бал, но она не решилась. А фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее желтой толстой корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква сразу превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крышки до колес. Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось 30 живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другой. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обыкновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого мышастого коня. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из 6 статных коней в серебряной сбруе. Не хватало только кучера.
Заметив, что фея призадумалась, Золушка робко спросила: «А что, если посмотреть, не попалась ли в крысоловку крыса? Может быть, она годится в кучера?» «Твоя правда», — сказала волшебница. «Пойди, посмотри».
Золушка принесла крысоловку, из которой выглядывали 3 большие крысы. Фея выбрала одну из них, самую крупную и усатую, дотронулась до нее своей палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер.
А теперь, сказала фея, ступай в сад. Там за лейкой, на куче песка, ты найдешь 6 ящериц. Принеси-ка их сюда.
Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как фея превратила их в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым галуном. Все 6 проворно вскочили на запятки кареты с таким важным видом, словно всю жизнь служили выездными лакеями и никогда не были ящерицами.
«Ну вот, — сказала фея, — теперь у тебя есть свой выезд, и ты можешь, не теряя времени, ехать во дворец. Ну, что, ты довольна?»
«Очень, — сказала Золушка. Но разве можно ехать на королевский бал в этом старом, испачканном золой платье?»
Фея ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие не снились ни одной девушки.
Когда Золушка была уже совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи. «Если ты опоздаешь хоть на 1 минуту, — сказала она, — твоя карета снова сделается тыквой, лошади — мышами, лакеи — ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое залатанное платьице».
«Не беспокойтесь, я не опоздаю, — ответила Золушка, и, не помня себя от радости, отправилась во дворец.
Принц, которому доложили, что на бал приехала прекрасная, но никому неизвестная принцесса, сам выбежал встречать ее. Он подал ей руку, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже находились король с королевой и придворные. Все сразу стихло, скрипки замолкли, и музыканты и гости невольно загляделись на незнакомую красавицу, которая приехала на бал позже всех. «Ах, как она хороша!» — говорили шепотом кавалер кавалеру и дама даме. Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на Золушку и сказал королеве вполголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особы.
Придворные дамы были заняты только тем, что рассматривали ее платье и головной убор. Чтобы завтра же заказать себе что-нибудь похожее, ну, если только им удастся найти таких же искусных мастеров и такую же прекрасную ткань.
Принц усадил свою гостью на самое почетное место и чуть только заиграла музыка, подошел к ней и пригласил на танец.
Она танцевала так легко и грациозно, что все залюбовались ею еще больше, чем прежде.
После танцев разносили угощения, но принц ничего не мог есть. Он не сводил глаз со своей дамы. А Золушка в это время разыскала своих сестер, подсела к ним и, сказав каждой несколько приятных слов, угостила их апельсинами и лимонами, которые поднес ей сам принц. Это им очень польстило. Они не ожидали такого внимания со стороны незнакомой принцессы.
Но вот, беседуя с ними, Золушка вдруг услышала, что дворцовые часы бьют 11:03. Она встала, поклонилась всем и пошла к выходу так быстро, что никто не успел догнать ее.
Вернувшись из дворца, она еще сумела до приезда мачехи и сестер забежать к волшебнице и поблагодарить ее за счастливый вечер.
Ах, если бы можно было и завтра поехать во дворец, сказала она. Принц так просил меня. И она рассказала крестной обо всем, что было во дворце.
Едва только Золушка переступила порог и надела свой старый передник и деревянные башмаки, как в дверь постучали. Это вернулись с бала мачеха и сестры.
«Ах, долго же вы, сестрица, гостили нынче во дворце!» — сказала Золушка, зевая и потягиваясь, словно только что проснулась. «Ну, если бы ты была с нами на балу, ты бы тоже не стала торопиться домой», — сказала одна из сестер. «Там была одна принцесса, такая красавица, что и во сне лучше не увидишь. Мы ей, должно быть, очень понравились. Она подсела к нам и даже угостила апельсинами и лимонами».
«А как ее зовут?» — спросила Золушка.
«Ну, этого никто не знает», — сказала старшая сестрица. А младшая прибавила: «Принц, кажется, готов отдать полжизни, чтобы только узнать, кто она такая».
Золушка улыбнулась. «Но неужели эта принцесса и вправду так хороша?» — спросила она. «Какие вы счастливые! Нельзя ли мне хоть одним глазком посмотреть на нее? Ах, сестрица Жавота, дайте мне на один вечер ваше желтое платье, которое вы носите дома каждый день».
«Этого только не хватало», — сказала Жавота, пожимая плечами. «Дать свое платье такой заморашке, как ты? Кажется, я еще не сошла с ума».
На другой вечер сестры опять отправились во дворец, и Золушка тоже. На этот раз она была еще прекраснее и наряднее, чем накануне. Принц не отходил от нее ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете, даже о том, что ей надо уехать вовремя. И спохватилась только тогда, когда часы стали бить полночь.
Она поднялась с места и убежала быстрее Лани.
Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников, не видал ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видал. Правда, привратники заметили, что мимо них пробежала какая-то бедно одетая девушка, но она скорее была похожа на нищенку, чем на принцессу.
Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое поношенное платьице. И от всего его великолепия только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька, точно такая же, как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице. Когда обе сестрицы вернулись домой, Золушка спросила у них, весело ли им было нынче на балу и приезжала ли опять во дворец вчерашняя красавица. Сестры наперебой стали рассказывать, что принцесса и на этот раз была на балу, но убежала. Чуть только часы начали бить 12. «Она так торопилась, что даже потеряла хрустальный башмачок», — сказала старшая сестрица. «А принц поднял его и до конца бала не выпускал из рук», — сказала младшая. «Должно быть, он по уши влюблен в эту красавицу, которая теряет на балах башмаки», — добавила мачеха.
И это была правда. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышание под звуки труп и фанфар, что девушка, которой придется в пору хрустальная туфелька, станет его женой. Разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам, но все было напрасно. Она была тесна и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам. Наконец, очередь дошла и до сестер Золушки. «Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги. Но она не лезла им даже на кончики пальцев.
Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь, смотрела на эти напрасные попытки. «Ах, а ведь она, кажется, будет впору мне», — сказала Золушка.
Сестрицы так и залились злым смехом. Но придворный кавалер, который примерял туфельку, внимательно посмотрел на Золушку и, заметив, что она очень красива, сказал: «Я получил приказание от принца примерить туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку, сударыня». Он усадил Золушку в кресло и, надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку, сразу же увидел, что больше примерять ему не придется. Башмачок был точь-в-точь по ножке, а ножка по башмачку.
Сестры так и замерли от удивления.
Но еще больше удивились они, когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку, совсем такую же, как первая, только на другую ногу, и надела, не говоря ни слова. В эту самую минуту дверь отворилась, и в комнату вошла фея, Золушкина крестная. Она дотронулась своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, и она стала еще пышнее и красивее, чем было накануне на балу.
Тут только обе сестрицы поняли, кто была та красавица, которую они видели во дворце. Они кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение за все обиды, которые она вытерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца, ведь она была не только хороша собой, но и добра. Ее отвезли во дворец к молодому принцу, который нашел, что она стала еще прелестнее, чем была прежде.
А через несколько дней сыграли веселую свадьбу. Сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка».
Жила на свете одна женщина. У нее не было детей, а ей очень хотелось ребеночка.
И вот пошла она к старой колдунье и говорит: «Мне так хочется, чтобы у меня была дочка, хоть самая маленькая».
«Чего же проще?» — ответила колдунья. «Вот тебе ячменное зерно. Это зерно непростое, не из тех, что зреют у вас на полях и годятся птицы на корм. Возьми-ка его, да посади в цветочный горшок. Увидишь, что будет».
«Спасибо тебе», — сказала женщина и дала колдунье 12 медиков.
Она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок. Только она его полила, зернышко сразу же проросло. Из земли показались два листочка и нежный стебель, а на стебле появился большой чудесный цветок, вроде тюльпана. Но лепестки цветка были плотно сжаты. Он еще не распустился.
«Ах, какой прелестный цветок!» — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. В ту же минуту в середине цветка что-то щелкнуло, и он раскрылся. Это был в самом деле большой тюльпан, но в чашечке его сидела живая девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в дюйм ростом, поэтому ее так и прозвали «Дюймовочка».
Колыбельку для дюймовочки сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха. Вместо перинки туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца — лепесток розы. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днем она играла на столе.
Посередине стола женщина поставила глубокую тарелку с водой, а по краю тарелки разложила цветы. Длинные стебельки их купались в воде, и цветы долго оставались живыми и душистыми.
Для маленькой дюймовочки тарелка с водой была целым озером, и она плавала по этому озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке, переплывала с одной стороны тарелки на другую и распевала песни. Такого нежного голоска, как у нее, никто никогда не слышал.
Однажды ночью, когда Дюймовочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату пробралась большущая старая жаба, мокрая и безобразная. С подоконника она прыгнула на стол и заглянула в скорлупку, где спала под лепестком розы Дюймовочка. «Ах, как хороша!» — сказала старая жаба. «Славная невеста будет моему сыну!» Она схватила ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.
Возле сада протекала речка, а под самым ее берегом было топкое болотце. Здесь-то, в болотной тине, и жила старая жаба со своим сыном. Сын был тоже мокрый и безобразный, точь-в-точь мамаша. «Куакс, куакс, бракикикекс», только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в ореховой скорлупке.
«Тише ты! Еще раз будешь чего доброго, и она убежит от нас», — сказала старая жаба. «Ведь она легче перышка. Давай-ка отнесем ее на середину реки, посадим там на лист кувшинки. Для такой крошки это целый остров. Оттуда ей уже ни за что не убежать. А я тем временем устрою для вас в тине уютное гнездышко».
В реке росло много кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку, в которой спала девочка.
Ах, как она испугалась, бедная дюймовочка, проснувшись поутру. Со всех сторон ее окружала вода, а берег чуть виднелся вдали. Дюймовочка закрыла глаза руками и горько заплакала.
А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками. Она хотела угодить молодой невестке. Когда все было готово, она подплыла со своим гадким сыном к листу, на котором сидела дюймовочка, чтобы взять ее кроватку и перенести к себе в дом.
Сладко улыбнувшись, старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала: «Вот мой сынок, он будет твоим мужем. Вы славно заживете с ним у нас в тине».
«Куакс, куакс, брык-ки-ки-ки-кекс», только и мог сказать сынок.
Жабы взяли скорлупку и уплыли с ней. А дюймовочка все стояла одна посреди реки на большом зеленом листе кувшинки и горько-горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына.
Маленькие рыбки, которые плавали под водой, услыхали, что сказала старуха жаба. Жениха с матушкой они видели и раньше. Теперь они высунули из воды головы, чтобы поглядеть на невесту. Взглянув на дюймовочку своими круглыми глазками, они ушли на самое дно и стали думать, что же теперь делать. Им было ужасно жалко, что такой миленькой маленькой девочке придется жить вместе с этими отвратительными жабами где-нибудь под корягой в густой жирной тине. Не бывать же этому! Рыбки со всей речки собрались у листа кувшинки, на котором сидела дюймовочка, и перегрызли стебелек листа.
И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильное, и лист плыл очень быстро. Теперь-то уж старая жаба никак не могла догнать дюймовочку.
Легкий белый мотылек все кружился над дюймовочкой и, наконец, опустился на лист. Уж очень ему понравилась эта крошечная путешественница.
А Димовочка сняла свой шелковый пояс, один конец набросила на мотылька, другой привязала к листу, и листок поплыл еще быстрее. В это время мимо пролетал майский жук. Он увидел Димовочку, схватил ее и унес на дерево. Зеленый лист кувшинки поплыл без нее дальше и скоро скрылся из виду, а вместе с ним и мотылек, ведь он был крепко привязан к листу шелковым поясом. Как испугалась бедная дюймовочка, когда рогатый жук обхватил ее лапами и взвился с ней высоко в воздух. Да и белого мотылька ей было очень жалко. Что-то с ним теперь будет, ведь он умрет с голоду, если ему не удастся освободиться.
А майскому жуку и горе мало. Он уселся на ветке большого дерева, усадил рядом дюймовочку и сказал ей, что она ему очень нравится, хоть и совсем не похожа на майских жуков. Потом к ним пришли в гости другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они с любопытством разглядывали дюймовочку.
А их дочки в недоумении разводили крылышками. «А, у нее только две ножки!» — говорили одни. «У нее даже нет щупалец», — говорили другие. «Какая она слабенькая, тоненькая, того и гляди, переломится пополам», — говорили третьи.
«Очень на человека похоже, и к тому же некрасиво», — решили, наконец, все жуки.
Даже майскому жуку, который принес дюймовочку, показалось теперь, что она совсем нехороша, и он решил с ней распрощаться. «Пусть идет, куда знает». Он слетел с дюймовочкой вниз и посадил ее на ромашку.
Дюймовочка сидела на цветке и плакала. Ей было грустно. Грустно, что она такая некрасивая. Даже майские жуки прогнали ее.
А на самом деле она была примиленькая. Пожалуй, лучше ее и на свете-то никого не было.
Все лето прожила дюймовочка одна-одинешенька в большом лесу. Она сплела себе из травы колыбельку и подвесила ее под большим листом лопуха, чтобы укрываться от дождя и солнышка. Она ела сладкий цветочный мед и пила росу, которая каждое утро находила на листьях.
Так прошло лето, прошла и осень. Близилась долгая холодная зима. Птицы улетели, цветы завяли, а большой лист лопуха, под которым жила дюймовочка, пожелтел, засох и свернулся в трубку.
Холод пробирал дюймовочку насквозь. Платьице ее все изорвалось. Она была такая маленькая, нежная. Ну как тут не замерзнуть? Тогда дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе на зиму приют.
За лесом, в котором она жила, было большое поле. Хлеб с поля уже давно убрали, и только короткие сухие стебельки торчали из мерзлой земли.
В поле было еще холоднее, чем в лесу. И дюймовочка совсем замерзла, пока пробиралась между высохшими жесткими стеблями. Наконец она добралась до норки полевой мыши.
Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Кухня и кладовая у нее были битком набиты хлебными зернами. Дюймовочка, как нищенка, остановилась у порога и попросила подать ей хоть кусочек ячменного зерна. Вот уж два дня во рту у нее не было ни крошки.
«Ах ты, бедняжка!» — сказала полевая мышь. Она была в сущности добрая старуха. «Ну, иди сюда, погрейся, да поешь со мною».
И дюймовочка спустилась в норку, обогрелась и поела.
«Ты мне нравишься», — сказала ей мышь, поглядев на нее блестящими, как бисер, черными глазками. «Оставайся-ка у меня на зиму. Я буду кормить тебя, а ты прибирай хорошенько мой дом, да рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница».
И дюймовочка осталась. Она делала все, что приказывала ей старая мышь, и жилось ей совсем неплохо в теплой, укромной норке.
«Скоро будут у нас гости», — сказала ей однажды полевая мышь.
Раз в неделю меня приходит навестить мой сосед. Он очень богат и живет куда лучше меня. У него большой дом под землей, а шубу он носит такую, какой ты, верно, и не видывала. Великолепную черную шубу. Выходи, девочка, за него замуж. С ним не пропадешь. Одна беда. Он слеп и не разглядит, какая ты хорошенькая. Ну, уж ты зато расскажешь ему самую лучшую сказку, какую только знаешь.
Но Дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за богатого соседа. Ведь это был крот, угрюмый подземный житель. Вскоре сосед и в самом деле пришел к ним в гости. И правда, шубу он носил очень нарядную, из темного бархата. К тому же, по словам полевой мыши, он был ученый, очень богатый, а дом его был чуть ли не в 20 раз больше, чем у мыши. Но он терпеть не мог солнца и ругал все цветы. Да и не мудрено, ведь он никогда в жизни не видел ни одного цветка.
Хозяйка-мышь заставила Дюймовочку спеть для дорогого гостя. И девочка волей-неволей спела две песенки. Да так хорошо, что крот пришел в восхищение. Но он не сказал ни слова. Он был такой важный, степенный, неразговорчивый.
Побывав в гостях у соседки, крот прорыл под землей длинный коридор от своего дома до самой норки полевой мыши и пригласил старушку вместе с приемной дочкой прогуляться по этой подземной галерее. Он взял в рот гнилушку, в темноте гнилушка светит не хуже свечки, и пошел вперед, освещая дорогу. На полпути крот остановился и сказал: «Здесь лежит какая-то птица, но нам ее нечего бояться, она мертвая. Да вот можете сами поглядеть». И крот стал тыкаться своим широким носом в потолок, пока не прорыл в нем дыру.
Дневной свет проник в подземный ход, и Дюймовочка увидела мертвую ласточку. Должно быть, бедная птичка погибла от холода. Ее крылья были крепко прижаты к телу, ножки и голова спрятаны в перышки. Дюймовочке стало очень жалко ее. Она так любила этих веселых, легкокрылых птичек, ведь они целое лето пели ей чудесные песни и учили ее петь.
Но крот толкнул ласточку своими короткими лапами и проворчал: «Что, небось, притихло, не свистишь больше, вот то-то и есть. Да, не хотел бы я быть этакой печушкой, только умеют носиться в воздухе да щебетать. А придет зима, что им делать? Помирай, и все тут. Нет уж, моим детям не придется пропадать зимой от голода и холода».
«Да-да-да-да-да-да-да-да», сказал полевая мышь. «Какой прок от этого чириканья и щебета? Песнями сыт не будешь, чириканьем зимой не согреешься».
Дюймовочка молчала. Но когда крот и мышь повернулись к птице спиной, она нагнулась к ласточке, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глаза.
«Может быть, это та самая ласточка, которая так чудно пела летом», — подумала девочка. «Сколько радости принесла ты мне, милая ласточка».
А крот тем временем снова заделал дыру в потолке. Потом, подобрав гнилушку, он проводил домой старуху-мышь и Дюймовочку.
Ночью Дюймовочке не спалось. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большой ковер и, пробравшись в подземную галерею, прикрыла им мертвую птичку. Потом она отыскала в кладовой у полевой мыши теплого пуху, сухого мха и устроила для ласточки что-то вроде гнездышка, чтобы ей не так жестко и холодно было лежать на мерзлой земле. «Прощай, милая ласточка», — сказала Дюймовочка. «Прощай. Спасибо тебе за то, что ты пела мне свои чудесные песни летом, когда деревья были еще зеленые, а солнышко так славно грело».
И она прижалась головой к шелковистым перышкам на груди у птички.
И вдруг она услышала, что в груди у ласточки что-то мерно застучало. Стук, стук, Сначала тихо, потом громче и громче. Это забилось сердце ласточки. Ласточка была не мертвая. Она только окоченела от холода, а теперь согрелась и ожила.
Когда Дюймовочка поняла, что птица жива, она и обрадовалась, и испугалась.
Еще бы не испугаться, ведь рядом с ней ласточка казалась такой огромной птицей.
Но все-таки Дюймовочка собралась с духом, потеплее укрыла ласточку своим плетеным ковром, а потом сбегала домой и принесла листок мяты, которым сама укрывалась вместо одеяла, и укутала им голову птицы.
На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птица совсем уже ожила, но была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку.
«Спасибо тебе, милая крошка», — сказала больная ласточка. «Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко».
«Ах», — сказала Дюймовочка, — «теперь так холодно. Идет снег. Останься лучше в своей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой».
Всю зиму прожила ласточка в подземной галерее, а Дюймовочка ухаживала за ней, кормила и поила ее. Ни кроту, ни полевой мыши она не сказала об этом ни слова, ведь оба они совсем не любили птиц.
Когда настала весна и пригрело солнышко, Дюймовочка открыла то окошко, которое проделал в потолке крот, и теплый солнечный луч проскользнул под землю.
Ласточка простилась с девочкой, расправила крылышки, но прежде чем вылететь, спросила, не хочет ли Дюймовочка выбраться вместе с ней на волю. Пусть сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес.
Но Дюймовочке было жалко бросить старую полевую мышь. Она знала, что старушке будет очень скучно без нее.
«Нет, мне нельзя», — сказала она, вздыхая. «Ну что ж, прощай. Прощай, милая девочка», — прощебетала ласточка. Дюймовочка долго глядела ей вслед, и слезы капали у нее из глаз. Ей тоже очень хотелось на простор, да и грустно было расставаться с ласточкой.
«Тве-ведь! Тве-ведь!»
— крикнула в последний раз ласточка и скрылась в зеленом лесу. А Дюймовочка осталась в мышиной норе.
С каждым днем ей жилось все хуже и хуже, все скучнее. Старая мышь не позволяла ей уходить далеко от дома, а поле вокруг норки заросло высокими толстыми колосьями и казалось Дюймовочке дремучим лесом.
И вот однажды старуха-мышь сказала Дюймовочке: «Наш сосед, старый крот, приходил свататься к тебе. Теперь тебе нужно готовить приданное. Ты выходишь замуж за важную особу, и надо, чтобы у тебя всего было вдоволь».
И Дюймовочке пришлось по целым дням прясть пряжу.
Старуха-мышь наняла 4 пауков. Они днем и ночью сидели по углам мышиной норки и втихомолку делали свое дело. Ткали разные ткани и плели кружева из самой тонкой паутины. А слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю, и она снова сделается мягкой и рыхлой. Вот тогда-то они и сыграют свадьбу.
Но Дюймовочка все грустила и плакала. Она совсем не хотела выходить замуж, да еще за толстого слепого крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате Дюймовочка выходила за порог мышиной норки. Иногда веселый ветерок раздвигал верхушки колосьев, и девочке удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло! Как хорошо тут на воле!» — думала Дюймовочка, и все вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточка не показывалась над полем. Должно быть, она велась и носилась далеко-далеко там, в зеленом лесу, над голубой рекой.
И вот наступила осень. приданное для дюймовочки было готово.
«Через 4 недели твоя свадьба», — сказала дюймовочке полевая мышь.
Но дюймовочка заплакала и ответила, что не хочет выходить замуж за скучного крота.
Старуха-мышь рассердилась. «Пустяки», — сказала она, — «не упрямься, а не то попробуешь моих зубов. Чем тебе крот не муж? Одна шуба чего стоит? У самого короля нет такой шубы. Да и в погребах у него не пусто. Благодари судьбу за такого мужа».
Наконец настал день свадьбы, и крот пришел за своей невестой. Значит, ей все-таки придется идти с ним в его темную нору, жить там глубоко-глубоко под землей, никогда не видеть ни белого света, ни ясного солнышка, ведь крот их терпеть не может. А бедной дюймовочке было так тяжело распроститься навсегда с высоким небом и красным солнышком. У полевой мыши она могла хоть издали, с порога норки, любоваться ими.
И вот она вышла взглянуть на белый свет в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и опять из земли торчали одни голые засохшие стебли. Девочка отошла подальше от мышиной норки и протянула к солнцу руки. «Прощай, солнышко, прощай!» Потом она увидела маленький красный цветочек, обняла его и сказала: «Милый цветочек, если увидишь ласточку, передай ей поклон от дюймовочки». «Тви-вить, тви-вить!» вдруг раздалось у нее над головой.
Дюймовочка подняла голову и увидела ласточку, которая пролетала над полем. Ласточка тоже увидела дюймовочку и очень обрадовалась. Она опустилась на землю, и дюймовочка, плача, рассказала своей подруге, как ей не хочется выходить замуж за старого угрюмого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглядывает солнце.
«Уже наступает холодная зима», — сказала ласточка, «и я улетаю далеко-далеко в дальние страны. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота, улетим далеко, за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, и где стоит вечное лето, и всегда цветут цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в теплой холодной яме». «Да, да, я полечу с тобой», — сказала дюймовочка. Она села ласточке на спину и крепко привязала себя поясом к самому большому и крепкому перу.
Ласточка стрелой взвелась к небу и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки, высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали. Вот, наконец, и теплые края.
На берегу прозрачного голубого озера, посреди раскидистых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились птичьи гнезда. В одном из них и жила ласточка. «Вот мой дом», — сказала она, — «а ты выбери себе самый красивый цветок. Я посажу тебя в его чашечку, и ты отлично заживешь». Дюймовочка обрадовалась и от радости захлопала в ладошки. Ласточка спустилась и посадила девочку на широкий лепесток. Но что за чудо! В чашечке цветка оказался маленький человечек, такой светлый и прозрачный, словно он был из хрусталя или утренней росы. За плечами у него дрожали легкие крылышки, на голове блестела маленькая золотая корона, а ростом он был не больше нашей дюймовочки. Это был король эльфов.
Когда ласточка подлетела к цветку, эльф не на шутку перепугался, ведь он был такой маленькой, а ласточка такая большая. Зато как же он обрадовался, когда ласточка улетела, оставив в цветке дюймовочку. Никогда еще он не видел такой красивой девочки одного с ним роста. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут.
«Дюймовочка», — ответила девочка.
«Милая Дюймовочка», — сказал эльф, «согласна ли ты быть моей женой, королевой цветов?»
Дюймовочка поглядела на красивого эльфа. Ах, он был совсем не похож на глупого грязного сынка старой жабы и на слепого крота в бархатной шубе. И она сразу согласилась.
Тогда из каждого цветка, перегоняя друг друга, вылетели эльфы. Они окружили Дюймовочку и одарили ее чудесными подарками.
Но больше всех других подарков понравились Дюймовочке крылья. Пара прозрачных легких крылышек, совсем как у стрекозы. Их привязали Дюймовочке за плечами, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. То-то была радость.
«Тебя больше не будут звать Дюймовочкой. У нас, эльфов, другие имена», — сказал Дюймовочке король. «Мы будем называть тебя Майей». И все эльфы закружились над цветами в веселом хороводе, сами легкие и яркие, как лепестки цветов.
А ласточка сидела наверху в своем гнезде и распевала песни, как умела.
Всю теплую зиму эльфы плясали под ее песни. А когда в холодные страны пришла весна, ласточка стала собираться на родину.
«Прощай, прощай!» — прощебетала она своей маленькой подруге и полетела через моря, горы и леса домой в Данию.
Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про Дюймовочку.
А от него и мы узнали эту историю.